говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Израиль продолжает военные операции на границе с Ливаном и в секторе Газа. В Иркутске произошел инцидент с еще одним самолетом авиакомпании «Сибирь». В Екатеринбурге увеличилось число жертв массового отравления. Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. Израильские корабли блокировали морские порты Ливана. Ночью авиация нанесла удар по позициям группировки «Хезболлах» на юге страны. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Операция в Ливане началась после того, как боевики «Хезболлах» захватили двух израильских патрульных. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. Экстремисты обстреляли из Ливана ракетами израильский город Нагария. Погибла женщина. Утром Израиль нанес авиаудары по сектору Газа, разрушено здание МИД палестинской автономии. Хезболлах заявил, что освободит израильских солдат только в обмен на заключенных.
Для израильских пленных есть только один путь домой – переговоры и обмен. Никто в целом мире не сможет вернуть их на родину, кроме как этим путем.
Это был лидер группировки Хезболлах. Правительство России приняло решение выплатить по 100 тысяч рублей семьям погибших в авиакатастрофе в Иркутске. Пострадавшие получат по 50 тысяч. В больницах города остаются свыше 40 раненых, 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека, опознаны тела 98 жертв катастрофы. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Сегодня утром еще один самолет этой компании совершил аварийную посадку в Иркутске. Пострадавших нет. У аэробуса А-310 в воздухе произошла разгерметизация кабины пилота. Лайнер следовал по маршруту Москва-Иркутск. Челябинский военный суд сегодня продолжает допрос свидетелей по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В среду свидетели обвинения вновь заявили о том, что перед началом процесса сотрудники военной прокуратуры оказывали на них давление. Вот что сообщила в интервью «Радио Свобода» адвокат Сычева Светлана Мухамбетова.
Ну, на сегодняшний день, что у нас есть 4 основных свидетеля, 2 из которых подтверждают свои показания, данные в ходе предварительного следствия, и 2 отказавшиеся от своих показаний. В общем и целом, мне кажется, что картина складывается не в пользу обвиняемого.
Сказала адвокат Сычева. На скамье подсудимых трое военнослужащих танкового училища, младший сержант Александр Сивиков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. В Екатеринбурге увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления. В подавляющем большинстве это граждане Турции и Таджикистана, строящие торговый центр «Икея». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На сегодняшний день количество пострадавших около 170 человек. Большинство из них, более 150 человек, доставлены в городскую клиническую больницу. Остальные размещены в других лечебных учреждениях. У всех сходные симптомы острой пищевой интоксикации. Окончательный диагноз поставит Роспотребнадзор по результатам бактериологического исследования. Все пострадавшие граждане иностранных государств, в основном Турции и Таджикистана. Ежедневно на строительной площадке работают 1500 человек. Питаются они в крытом павильоне. Еду и воду строителям привозят сотрудники двух коммерческих организаций, с которыми у них заключены договоры, рассказала пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
С места происшествия были изъяты образцы пищи. По требованию прокурора района приостановлена работа пищеблоков.
Сегодня прокуратура Верхосетского района Екатеринбурга, где расположена строительная площадка торгового центра «Икеа», возбудила уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Делегация КНР, посетившая в начале недели Пхеньян, пыталась в частности убедить Северную Корею вернуться за стол переговоров по ее ядерной программе. В среду Китай и Россия представили в Совет Безопасности ООН свой вариант резолюции по запуску ракет в КНДР. Из документа исключена угроза введения санкций, на которые настаивают США и Япония, говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Япония устами своих официальных представителей заявляет о том, что все страны должны голосовать так, как хочет того Япония, и предупреждает о том, что в противном случае эти страны понесут какие-то негативные последствия. Я считаю, что эти заявления абсолютно неприемлемы,
сказал Сергей Лавров. Представитель США при ООН Джон Болтон выразил надежду, что Совет Безопасности в начале будущей недели рассмотрит проект резолюции по Ирану. В документе содержится требование к Тегерану прекратить работы по обогащению урана. Заявление Болтона прозвучало после того, как министры иностранных дел США, Китая, России, Франции, Великобритании и Германии на встрече в Париже приняли решение передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Иран так и не дал ответа на последнее международное предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Сегодня в Совете Безопасности ООН проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово. На заседании выступят премьер-министр Сербии Воислав Каштуница, президент Косово Фатмир Сейдию и посредник ООН Марти Ахтисаари. Большинство населения Косово, албанцы, настаивают на предоставлении краю независимости. Белград стремится сохранить Косово в составе Сербии.
Радио «Свобода». Новости.
Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Около стен парламента митингуют сторонники коалиции, созданной партией регионов, коммунистами и социалистами. Рядом акцию протеста проводит блок Юлии Тимошенко и пропрезидентский блок «Наша Украина». Накануне суд в Киеве признал законным избрание на пост спикера Верховной Рады представителя социалистической партии Александра Мороза, не согласившись с иском, который подал блок Тимошенко. Измайловский суд Москвы приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. На скамье подсудимых три человека. Они обвиняются в избиении министра на почве национальной ненависти. Адвокаты Тутова не исключают, что если обвиняемые выразят раскаяние, суд примет решение о примирении сторон и закроет уголовное дело. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы всегда можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную экстремизму и борьбе с ним. У нас сегодня в гостях сплошь христианские демократы, я позволю себе сказать, относительно молодые, но с опытом, почему они и приглашены. У нас в гостях учащаяся Российско-Американского христианского института Анастасия Сергеевна Анпилогова, которая занимается проблемами социальной работы и входит в христианский демократический клуб. У нас в гостях Олег Робертович Салманов из того же клуба и одновременно один из работников движения «Демократическая альтернатива». И у нас в гостях Михаил Владимирович Мурашов, тоже клуб, но еще и оборона. Есть, оказывается, и такая организация. Оказывается, скажу я, потому что большинство людей, вы не обижайтесь, только плохо знают, что есть какие-то, оказывается, альтернативы, оборона. Про социальную работу знают. Это когда на дом принесут пакет кефира. И это лучшая политика, чтобы мне на дом приносили пакеты кефира. Напоминаю, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, бесплатно с обычного, не с мобильного телефона. Просьба укладываться примерно в минуту-полторы, и когда вы в эфире, а вы обязательно будете в эфире, просьба приглушать радио на своем конце, иначе будут помехи звуковые и хаос. Итак, перед тем, как отправиться на Гавайи, Багамы и прочие приятные места, Государственная Дума приняла в третьем чтении поправки к закону о борьбе с экстремизмом, в котором проводится, я прямо скажу, и от себя, и от мирового христианства, и от Вселенской Церкви, обоими руками приветствуется такой закон, который ставит барьер на пути экстремизма, то есть насилия. Потому что уж сколько раз вот твердишь от имени христианства, что нехорошо насильничать, а тебе завсегда припоминают, что Господь Иисус Христос хлыстиком торгующих из храма изгонял. Скажу я сразу, потому что наверняка и сегодня еще к этому придут. Тем не менее, в этом законе о борьбе с экстремизмом есть один существенный с христианской точки зрения недостаток. Он недостаточно радикален. И прежде всего он наказует экстремизм по отношению к представителям власти. Что напоминает немножко русскую правду князя Ярослава, святого князя Ярослава, XI век. В этой русской правде разные Виры, штрафы полагались за ущерб, нанесенный князю, боярину, епископу или просто смерду, или дружиннику. И в школе учат в русских русскую правду как пример того, что такое классовое расслоение. И вот по поправкам к закону об экстремизме, смотрите, запрещается и наказуется публичная клевета в отношении лица, замещающего государственную должность Российской Федерации или субъекта при исполнении своих должностных обязанностей, применение насилия в отношении представителей государственной власти, либо угрозу применения насилия в отношении представителей государственной власти или его близких. То есть за бояр и их близких мы теперь можем не беспокоиться. Христианское отношение к ним регулируется и предписывается законом. А что же тогда с простыми людьми? Ведь, напоминаю, когда лет 10 назад понятие экстремизма входило в нашу жизнь, речь шла о людях нехороших, которые взрывают бомбы в хрущобах, в общежитиях. В Кремле пока ни одной бомбы не взорвали. Которые убивают прежде всего то, что называется некомбатанты, то есть гражданские лица, не имеющие власти, не имеющие оружия. Это подло, это гнусно, это экстремизм. А тут вдруг понятие экстремизма стало каким-то совершенно другим по отношению к государственной власти. А ежели простого человека взорвут, то это не экстремизм, потому что он к власти не причастен. И тогда, наверное, мой первый вопрос нашим сегодняшним гостям такой. После многих десятилетий революции в России укрепилось, мне кажется, такое отношение к политике. Политика – дело руководства, политика – дело начальства. И, в общем-то, если мы живем в России, мы доверяем своим руководителям, мы доверяем, что этот президент может назначить следующего, мы доверяем начальнику ЖЭКа, мы доверяем. И, соответственно, власть – это они, а мы – это мы. Доверчивые, несчастные иногда, иногда счастливые, как повезет. Михаил Владимирович, тогда, если можно, первый вопрос вам. Что вы занимаетесь политикой и что вы делаете в организации обороны? Кто на вас, собственно, нападает? Что за странное такое для христианского демократа название? Говорит Михаил Мурашов.
Движение обороны – это движение, которое объединило людей самых разных убеждений политических. Среди нас есть правые, левые, консерваторы, либералы. Мы схожи только в одном. Мы за то, чтобы в России уважались права простых граждан, не только власти, как предписывает этот закон, да, а совершенно простых рядовых граждан. Хотя мне не нравится слово «рядовых граждан», потому что каждый гражданин — это уже вселенная, да, каждый человек — это уже вселенная. Вот. Мы совершенно разные, мы... Нет двух одинаковых участников обороны. Если посмотреть на наших оппонентов, участников разных пропутинских движений, можно посмотреть, да, они практически все одинаковые, у них даже прически одинаковые, они похожи как один. Но так сложилось, я не знаю почему. А мы все разные. Мы все разные, но мы отстаиваем эти ценности. Почему оборона? Потому что мы защищаем именно ценности конституционные, да. То есть то, что прописано в Конституции, права и свободы человека, прежде всего нас самих, наших друзей, наших знакомых и всех остальных.
Извините, но вы вот упомянули, что ваши оппоненты — это пропутинские движения. Получается ли так, что вы обороняете Конституцию от гаранта Конституции?
Это, знаете, это как вопрос гаранта Конституции. Что у нас с Конституцией? Она на гарантийном ремонте. Как вот можно серьезно говорить о том, что Владимир Владимирович Путин является гарантом Конституции, когда мы видим его действия и действия его подчиненных, прямо нарушающие, да, эту же самую Конституцию? Я не вижу, что... Вот, я не знаю, уже подпадает это под экстремизм, да, вот под эту статью, то, что я сейчас говорю. Там в этих поправках там написано, да, что если я обвиняю господина Путина в экстремизме, значит, это уже экстремизм, да? Вот мне кажется, как раз-таки эти люди занимаются политическим экстремизмом. Приведу конкретный пример. Вот буквально на днях в офисе обороны в Ульяновске был проведен обыск. Наши активисты обвиняются по статье «Терроризм» по одной простой причине. Им были подброшены наши же стикеры, откуда у ФСБшников наши стикеры, это вопрос, с простым слоганом «Хватит Путина». Вот мы действительно считаем, что хватит Путина, да, мы против путинизма, против той политики, которую проводит господин Путин и его команда. И это приравнивается к терроризму, да. Вот, по-моему, это и есть экстремизм, когда власть таким образом относится к своим собственным гражданам.
Спасибо, говорил Михаил Мурашов. Михаил Владимирович, я право не знаю, попадете ли вы под закон, а вот, надо сказать, за себя немножко боязно, потому что статья 15 закона дополнена таким указанием, что подлежат наказанию и авторы печатных и всяких материалов, в общем говоря, газетчики, СМИ, которые предоставляют трибуну экстремистам, они тоже подлежат такому экстремальному экстремизированию. В избежание. У нас есть звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Ну, в отношении Владимира Владимировича, я думаю, вопрос тут ясен. Это полуфашистский режим, который он представляет, и тут особо разговаривать не о чем. А вот в отношении церкви я хотел бы, значит, выразить некое недоумение по поводу того, что она против насилия. Ну, когда церковь была, как говорится, всесильна, я уже не говорю про католиков, там вообще, значит, мрак и туман зверствовали в средние века, значит, по полной программе. А вот, ну, в России хорошо, значит, кстати, обратите внимание, в России почему-то очень, ну, я, по крайней мере, не вижу таких вот данных, которые бы говорили о роли церкви российской, значит, в средние века. Как-то это, значит, приглушено. Но, во всяком случае, церковь благословляла помазанников божьих, значит, государей, которые творили жуткие насилия. Я уже не говорю, значит, про то, что такие просвещенные цари, как, значит, Екатерина, Петр, относительно просвещенные, значит, Павел, Александр, значит, убивали своих родственников, детей.
Спасибо, Игорь Борисович. К сожалению, ваш лимит истек. Мы обязательно ответим на ваш вопрос. А сейчас напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода», извините за маленькую техническую накладку. Игорь Борисович, значит, вы добрый человек, вы называете режим полуфашистским, а на этот предмет есть и другие мнения. И что до роли насилия? Давайте, да, мы православные виноваты, согрешили, простите нас, да, мы благословляли самодержавие, я... Пожалуй, по смерти католиков тоже попросить извинения. Да, мы сожгли 60 тысяч ведьм, инквизиции, Торквемада. Простите, Христа ради, больше не будем. Не пускайте нас к власти, все будет хорошо. Но тут есть одна хитрость. Мои сегодняшние гости не православные, не католики. Они не отвечают за все эти безобразия. Они абсолютно не повинны. Собственно, начинают с чистого листа. Источником их вдохновения является Дух Божий, является Евангелие. Это то, что, ну, наверное, можно сказать, протестанты, баптисты, харизматы, не знаю, сами лучше представьтесь. И тогда в этой связи мой вопрос нашей второй сегодняшней гости Анастасии Анпилоговой. Вы занимаетесь социальной работой. Каким боком вас заносит в политику? Следует ли понимать так, это провокационный вопрос или риторический, что невозможно заниматься социальной работой, разносить кефир по квартирам, при этом не втюхиваясь в политическую деятельность?
Добрый день. Ну, во-первых, скорее всего, я с вами соглашусь, потому что, как вы знаете, все, кто разносит кефир и прочие продуктовые наборы, это так или иначе люди, которые работают в социальных центрах, спонсируемых государством. Вопрос в том, что если мы хотим заниматься социальной работой и помогать как-то окружающим нас людям, мы так или иначе должны сравнивать собственные силы с теми силами, которые прикладывает государство к тому, что предоставляется в качестве социальных пособий. То есть здесь... Я бы сказала, идет речь о гражданском обществе. Насколько нас интересуют вопросы того, как живет наш ближний, и насколько государство, допустим, с ними же справляется.
Спасибо, говорила Анастасия Анпилогова. У нас звонок из Петербурга. Аркадий, добрый день, прошу вас. Петербург, я чувствую, саммит оборачивается неожиданностями. Звонок из Москвы, Петр Михайлович. Добрый день, прошу вас. Так, пока поедем дальше. Живы уже хорошо. И все-таки, извините, пожалуйста, Анастасия, человек в России платит налоги. Ну, он думает, что он платит налоги. Вообще-то у него их вычитают. Ему не доверяют заплатить налоги. Большинству людей. Если ему доверяют заплатить налоги, то потом к нему приходит налоговая полиция и объясняет, что он заплатил не все. Но человек, допустим, платит налоги. Вот он получил свои 9 тысяч рублей. Значит, он примерно, ну, скажем так, 900, скажем, рублей заплатил налогов. И, в общем-то, этих денег, да вкупе еще со многими другими, должно бы хватить на то, что когда у него язва откроется, и он ляжет в больницу, чтобы он получал бесплатные лекарства. А его родным говорят, идите покупайте, у нас лекарства нет. Это, видимо, антиконституционно, это, видимо, противозаконно. Но когда у человека язва, ты не будешь заниматься политикой, ты пойдешь и купишь это лекарство. Не оказывается ли так, что вы со своей социальной деятельностью на стороне таких экстремистов, которые как бы захватили больных, сирых, убогих, захватили налоги и не желают направлять налоги на то, на что налоги платились? Налоги идут, может быть, на танки, на истребители, на военную реформу, а на то, чтобы аспирин был в больнице, на то, чтобы были подгузники в больнице, это, извините, давайте-ка еще раз заплатите свои деньги и принесите, а иначе ваши помрут. Это тоже ведь напоминает экстремизм, захват больниц. И вот, пожалуйста, давайте-ка, скидывайтесь. С вашей точки зрения, это справедливо? Это вопрос, который можно решить не политическими средствами.
С моей точки зрения, это несправедливо, и если государство собирает налоги, в том числе единые социальные, то они так или иначе должны направляться на социальные нужды.
Как это решать? Если не направляются? Или, по вашему мнению, все здесь окей?
Нет, я сгущаю краски. Все здесь не окей, потому что, как мы видим, налогов не хватает. И то, может быть, к чему люди привыкли, к тому уровню социального обеспечения, которое было доступно, я не знаю, несколько лет назад, скажем так, на данный момент этот уровень не соответствует действительности и потребностям. Но хочу отметить, что социальная работа — это не только способ разносить, скажем так, кефиры и продукты по домам, но также это профессия. То есть это то, чем люди занимаются на профессиональной основе, потому что, я думаю, вы согласитесь со мной, что нужно уметь подходить к людям и уметь оказывать им помощь. Я думаю, что одна из проблем, почему в России сегодня социальное обеспечение не на должном уровне, это потому, что мы подходим к нему непрофессионально. То есть сидят некие женщины, которые не рады тому, что они этим занимаются, не собираются этим заниматься в дальнейшем, и просто получают энное количество денежных средств в виде зарплаты, при этом не думая, что им этого достаточно. То есть если бы мы подходили к этому более профессионально, и если бы люди хотели заниматься тем, что они тем, чем они занимаются, тогда, может быть, было бы легче и проще, в том числе и регулировать налоговые потоки.
Спасибо, говорила Анастасия Анпилогова, говорит Михаил Мурашов.
Кстати говоря, вот эти женщины, которых Настя упомянула, это тоже являются государственными работниками, да, чиновниками. И вот то, что говорит Настя, тоже является экстремизмом по новому закону. То, что Настя обвиняет их в непрофессионализме и так далее. Настя, опасно говорить такие вещи?
Да.
Говорил Михаил Мурашов, я полагаю, это все-таки шутка, хотя у нас есть звонок из Москвы. Артур, добрый день. Будем надеяться, что вы прорветесь.
Алло?
Да, о, да, добрый день.
Здрасте. Ну вот все-таки интересная очень тема затрагивается. Но вот возникает законный вопрос, а когда, собственно, людям не выплачивали зарплаты по 10 месяцев, по 12, когда, в общем, обесточивали реанимацию, где погибали старики, вот в этот период, где, собственно, были организации гражданского общества, почему они активно поддерживали именно те силы, которые фактически поставили людей на грань вымирания? Вот, это было в 90-е. А сейчас, когда худо-бедно какие-то социальные программы осуществляются, худо-бедно, в общем-то, это самая пресловутая вертикаль обеспечивает какой-то биологический минимум выживания для людей, с этой властью вы боретесь. Где ждут христианский подход?
Спасибо, отвечает один из борцов, видимо. Олег Робертович Салманов, прошу вас.
Добрый день. На самом деле, гражданское общество к тому времени, о котором вы говорите, в России практически не было. Оно его и сейчас практически не существует. На данный момент идет только становление гражданского общества и, соответственно, институтов этого гражданского общества. Поэтому, да, с моей точки зрения, все эти вещи, которые происходили, они были ужасными, и я не могу сказать, что я поддерживаю ту власть, которая была в 90-е годы.
Можно я тогда, будучи человеком скорее вот на теологической почве, я плохо понял, может быть, нашего слушателя. Кто отключал электричество в реанимации? Отец Глеб Якунин, как депутат Госдумы и член Христианской демократической партии, Сергей Адамович Ковалев или кто? Вот на ваш взгляд, чья вина в том, что было отключено электричество в целом ряде случаев? Гражданское общество, Ельцин, Чубайс,
нет, ну, гражданское система? Общество... вряд ли в этом виноваты. Конечно, в этом виноваты системы и по сути, в этом виноват, мы вспоминаем сейчас, может быть, кто-то даже с ужасом, да, те времена, когда... когда действительно там были невыплаты зарплаты по году, вот, и прочие ужасные случаи. Но, по сути, можно сказать о том, что в этом виновата советская власть, как это ни странно.
В каком смысле?
Ну, в том смысле, что к краху страну привела советская власть.
Спасибо, говорил Олег Салманов. Тогда давайте чуть-чуть отступим назад. Дело в том, что вот буквально на днях в одной из немецких газет была статья, в которой очень четко сформулировалось то, отчасти, что и вы говорите, что путинский режим, это его можно по-разному оценивать, но до него страна погрязала в алкоголизме, страна погрязала в смуте, невыплата зарплат и так далее, и твердая рука только могла здесь навести порядок. Между тем мы видим, да, страна, может быть, погрязала в алкоголизме, однако на протяжении уже не далее, как 10 дней, страна погрязает в сухом законе. Между прочим, обратите внимание, нарушился один из мифов, который активно пропагандировали, что русский человек, он стерпит все, но только не сухой закон. Стерпели, смотрите-ка, знают, что может вертикаль власти. И никто даже не пикнул ни одной демонстрации, ни одного митинга. Все терпят полное отсутствие алкоголя в магазине. Значит, русский человек может не пить. Поскольку мои сегодняшние гости относятся к непьющему крылу христианства, то я полагаю, что им эта проблема кажется академической. А все-таки, на ваш взгляд, вот это оптимальный способ борьбы с алкоголизмом, чтобы просто не было спиртного, говорит Олег Салманов.
Ну, во-первых, я не считаю, что это вообще борьба с алкоголизмом как таковая. Поскольку, я не знаю, в каких магазинах были вы, но в тех магазинах, в которых покупаю продукты я, там есть водка, и водка была, будет.
Водка была, есть и будет.
Есть, да, была, есть и будет всегда. Вот. Поэтому на самом деле это наоборот. То есть те люди, которые, может быть, пришли бы в магазин и купили вино, то есть они приходят и покупают водку, потому что больше покупать нечего.
Ага. То есть и даже и здесь как-то вертикаль власти не очень удачно, видимо, поступила.
Ну,
но тогда скажите мне, пожалуйста, христианский подход к политике, если уж брать все-таки за основу, Евангелие ведь не о том, что Господь изгонял кнутиком торгующих. Евангелие о том, что Господь возошел на крест и умер, и воскрес. Без воскресения все это не стоит выеденного, извините, пасхального яйца. Так вот, политика, она делится, видимо, на две категории, грубо говоря. Люди, которые готовы отдать свою жизнь за свои идеалы, и люди, которые готовы отдать чужую жизнь за свои идеалы. То есть, если идеалом является единство России, то мы готовы положить энное количество миллионов душ, чтобы это единство сохранить. Михаил Владимирович, вот в вашей иерархии ценностей, вот что на первом месте? И насколько христианство на это влияет? Вы готовы отдать свою жизнь за свои идеалы? Ну, то есть, вот если к вам придут люди из органов и скажут, Михаил Владимирович, ведь пальчики-то подшибаем, вот смотрите, там машина может вас задавить. Вот я бы испугался. То есть, я и пугался, когда мне это говорили. Да, снова пугался. Вот, ну, как-то там продолжал что-то суетиться без особых эффектов. Вот, вы испугаетесь и продолжите, или испугаетесь и откатитесь?
Хороший вопрос. На него нет правильного ответа, да?
То есть, давайте понятно, неправильно.
Что если буквально недавно спросили, вы за то, чтобы Украина воровала у нас газ или против? Нормальный человек ответит, что против, да, потому что мы против воровства в принципе, да? Вы знаете, это достаточно серьезная тема. Есть такое высказывание, что смелый человек — это не тот, который не боится. Смелый человек — это который преодолевает страх. Когда будет такая ситуация, тогда я смогу, я думаю, ответить. Конечно, все мы люди, все мы живые люди. Кто-то, я думаю, что испугается. И я не могу поручиться, что вот я буду до конца твердым и отдам свою жизнь и так далее. Надеюсь, что у меня хватит твердости, мужества, чтобы идти до конца.
Спасибо, говорил Михаил Мурашов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». Мы продолжим ее после перерыва. И сегодня же в программе «Время гостей» будут обсуждаться итоги бизнес-форума «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее». В эфире будет председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. В 7 часов после новостей с Владимиром Бабуриным.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ведет боевые действия на двух фронтах в Ливане и в секторе Газа. Ночью израильские ВВС нанесли удар по позициям группировки «Хезболлах» на юге Ливана. По данным западных информационных агентств, среди жертв по меньшей мере 27 мирных жителей. Закрыт после бомбардировки международный аэропорт в Бейруте. В Нажа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации, по уточненным данным, убиты по меньшей мере 11 боевиков, несколько задержаны. По данным силовых структур, маджахеды пытались перейти административную границу, у них изъято большое количество оружия. Боевики планировали совершить теракты в Чечне. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Из них 8 находятся в тяжелом состоянии. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с симптомами острого пищевого отравления, передает корреспондент «Радио Свобода». В подавляющем большинстве это граждане Турции и Таджикистана, строящие торговый центр «Икеа». Совет партии «Союз правых сил» проводит сегодня выездное заседание в Перми. За закрытыми дверями обсуждается вопрос о создании новой объединенной партии демократов. Депутаты Верховной Рады Украины на сегодняшнем заседании должны решить, кто займет посты председателей парламентских комитетов. Измайловский суд Москвы приступает к рассмотрению дела о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий депутатам Госдумы и местных законодательных собраний выходить из партий, от которых они были избраны. В Совете Безопасности ООН проходит очередное обсуждение будущего статуса Косово. Попытки Китая разрядить кризис вокруг ракетных испытаний Северной Кореи оказались безрезультатными, сообщил помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Сегодня состоится официальное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную экстремизму и борьбе с экстремизмом. У нас в гостях члены христианского демократического клуба Анастасия Анпилогова, Олег Салманов и Михаил Мурашов. У нас есть звонок из Москвы. Наталья Александровна, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотела спросить у ваших гостей, верят ли они, что Россия может идти по пути развития такому же, как Америка, Запад? Ну вот, например, история показывает, что Россия может быть либо в царской одежде, либо она безумная. И поэтому, борясь с Путиным, который, может быть, даже неосознанно ведет к монархии по пророчеству, они работают на коммунистов.
Спасибо, Наталья Александровна. Отличный вопрос. Говорит Михаил Мурашов.
Наталья Александровна, я просто, может быть, не совсем в курсе, а вот вопрос о пророчестве, может быть, вы это церковь в курсе?
Это наши православные заморочки, что должен выражение апокалипсиса об удерживающем. Православные богословы последних полутора веков, не все, но часть из них трактует так, что это о царе. Значит, должен быть царь, который удерживает мир от распада, от антихриста и так далее. И тогда Владимир Владимирович, это Владимир III, ну, Владимир Красное Солнышко I, Владимир Ильич Ульянов, это Владимир II, а это Владимир III, который удерживает Россию от распада, от гибели, от завоевания немцам, японцам, китайцам, американцам. Несет тем самым в высшей степени евангельскую миссию. И, борясь с ним, вы работаете на коммунистов.
Ну, так бы я и не узнал. Спасибо за то, что сообщили много нового, интересного, необычного обо мне. Что я борюсь за коммунизм, поддерживаю коммунистов. Я не думаю, что Россия должна или обязана равняться, допустим, на Соединенные Штаты Америки или Европу. Но есть принципы демократические, да, которые универсальны и для Соединенных Штатов, и для Европы, и для всего остального мира, в том числе, которые сейчас утверждаются в Юго-Восточной Азии, в Японии и так далее. Принципы универсальны — это свобода права и свобода граждан, и это работает, да, это вы можете посмотреть, просто сделать такой экскурс в историю, допустим, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, вы можете увидеть, да, что когда в этом в странах этого региона устанавливалась демократия, демократический строй, страны начинали процветать. То есть уровень жизни начинал расти. И это, ну, такова жизнь, да, это практика. И я думаю, что вы ошибаетесь, говоря, что для России вот есть либо безумие вариант, да, либо самодержавие. Я думаю, что есть демократическая перспектива, или, как вот Олег говорит, демократическая альтернатива. И мы, собственно, за это и боремся, да, мы боремся за то, чтобы люди были равны перед законом, а не так, как вот, о чем мы в самом начале говорили, этот закон, который был принят, поправки к закону, которые раскалывают общество, да, на людей равных и более равных. Мы за то, чтобы все были равны и чтобы все имели возможности и права.
Спасибо. Говорил Михаил Мурашов. Любит у нас цитировать митрополита Кирилла, который, выступая в начале года на Всемирном Русском Национальном Соборе, заявил, что достоинство человека определяется тем, что этот человек сделал, во что он верует и так далее. Тем самым, положив предел, митрополит Кирилл попытался положить предел натиску западной идеи прав человека. Ну, правда, Владимир Сергеевич Соловьев, царство ему небесное, православный мыслитель, собственно, и есть родоначальник идеи, что человека достоинство неотъемлемо, потому что любого человека создал Бог. Все. Точка. Я не призываю вас отчитываться за владыку Кирилла, он не по вашей конфессии. Но вот не далее, как вчера, Сергей Васильевич Череховский, епископ пятидесятников, большой харизмат, который вокруг себя собрал десятки, кажется, даже уже сотни пятидесятнических общин, выступил с поздравлением в адрес органов ФСБ и сказал, что вот органы ФСБ, вы смеетесь над православным богословием, Михаил Владимирович, а Ореховский заявил, что органы ФСБ — это те, о ком апостол Павел сказал, что начальствующий носит меч не напрасно.
Я не смеюсь, отец Яков, совершенно не смеюсь, это действительно было интересно.
У вас глаза смеющиеся. Так что тот меч, который изображен на эмблеме чеки, это и есть меч, упомянутый апостолом Павлом. И что убийство Шамиля Басаева, вот говорит Ореховский, я подумал, могу ли я как христианин этому радоваться? А потом я сказал себе, а разве он человек? Это же нелюдь. Вот здесь, может быть, вы и пытаетесь навязать русскому человеку чуждое ему представление о том, что всякий, кого мать родила, он уже человек. Это пока еще, вот ты стань человеком, тогда у тебя появятся права, тогда у тебя появится достоинство. Если ты в Бога не веруешь, ты нелюдь, и к тебе нужно принять поправки экстремистские. Говорит Олег Салманов. Значит, вы согласны с Сергеем Васильевичем Ореховским, епископом пятидесятников?
Смею заметить, что протестантизм, одна из основных его черт, это то, что каждый человек, в принципе, может сам трактовать Писание, и, ну, соответственно, окружающую действительность, так как Бог ему открывает. Вот. Поэтому слова Сергея Васильевича Ореховского, при всем моем к нему уважении, в общем-то, не являются словами всех протестантов или там всех пятидесятников, отражением чаяний, их надежд, их верований. Вот. Это что касается заявления Сергея Васильевича. Что касается вопроса предыдущего, который был задан, я хочу сказать, что я верю действительно в то, что Россия может измениться, и я не могу сказать, что да, пойти по пути Запада, у нее особенно стать в Россию можно только верить, да, вот, но я действительно уверен, что ведь и западные страны, у них тоже когда-то была монархия, вот. Потом был период, некий период смуты, и те демократические институты, которые в них образовались, они образовались действительно не сразу. Вот. То, чем мы занимаемся, это мы пытаемся как можно более серьезно ускорить этот, образование этих демократических институтов. А главное, поскольку мы христиане, и мы считаем все-таки, что все-таки сознание определяет бытие, а не наоборот. Главное ускорить проникновение этих цен демократических, в частности, поскольку демократические ценности во многом основываются на христианских ценностях и христианских ценностей, ускорить их проникновение именно в политическую среду.
Ох, Олег Робертович, вы политик, вы не ответили на вопрос, одобряете ли вы убийство Шамиля Басаева и считаете ли вы его нелюдью?
Я не считаю Шамиля Басаева нелюдью, я не могу сказать, я вообще не уверен, что это была спецоперация ФСБ, но это отдельная песня. Вот. В принципе, я считаю, что каждый человек должен быть судим за свои поступки.
Спасибо.
Справедливый суд.
Спасибо, говорил Олег Салманов. У нас звонок из Петропавловска. Павловску на Камчатке. Петр Дмитриевич, прошу вас.
Здравствуйте, возлюбленные братья мои во Христе. Я, конечно, не буду затрагивать вопрос, касающийся моего отношения к принятому закону о борьбе с экстремизмом московского правительства, потому что, на мой взгляд, вся история московского царства православного государства, то есть непрерывная спецоперация. Но вот что касается моего отношения к православной церкви, которая с тех пор, как с женой хана Джанибека Тайдулой было выдано митрополиту Алексею преимущественный ярлык на первенстве Московской митрополии перед всеми остальными, православная церковь, мне кажется, не имеет ничего общего с христианством. Если к тому же присовокупить, вы упомянули Ярославскую правду, что князь Ярослав выкопал своих дядек, Олега Ярослава, крестил эти трупы, я думаю, что вряд ли следует ожидать, что православная иерархия будет последовать, она навсегда будет поддерживать московскую власть.
Спасибо, Петр Дмитриевич. Тебе небольших фактических справки. Святой князь Ярослав из копа мощи не Бориса и Глеба, они были перенесены чуть позднее, и во всяком случае он их не крестил, они были крещены, а остатки князей Дира и Аскольда, и окрестил их. Замечу, между прочим, что из послания святого апостола Павла явствует, что вот этот вот обычай крещения мертвых в каком-то виде присутствовал и у ранних христиан. Хотя, вопреки распространенному мнению, первые христиане отнюдь не были русские.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящем Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Все согласимся, в том числе воспитывать в себе, в молодом поколении, таком, как я, какое-то сострадание и желание работать с людьми, по крайней мере, взаимодействовать по мере возможности.
Что бы вы ответили человеку, который бы сказал, что лучшая политика – это сострадание? Ну, как помните, на одном из съездов депутатов, то есть вы не помните, вас тогда еще на свете не было, Гавриле Харитоновичу Попову было предложено идти к станку на часовой завод. Директор часового завода предложил. Вот если вам скажут, что политика – это дело политиков, а христианское дело – это памперсы, кефир, сироты, армия, в общем, там, где у людей ограниченные возможности, вот там помогайте. А в политику лезть не надо христианину. Что бы вы ответили?
Я бы ответила, что у большинства христиан есть паспорта и гражданство. Таким образом, это как-то нас обязывает к тому, чтобы участвовать хотя бы минимально в политике.
Помилуйте, но есть христиане-бегуны, которые отказываются от паспортов. Так что я вам скажу, пожалуйста, если только бумажка вас ведет в политику, так выкиньте бумажку. Но по совести-то, а что нам делать в политике христианам?
Христианам по совести нужно пытаться взаимодействовать с обществом и с устройством общества, в котором мы живем. Если мы собираемся существовать здесь дальше и существовать в качестве какого-то общественного формирования или в качестве, я не знаю, объединения, то тогда так или иначе надо представлять свои интересы.
Спасибо. Говорила Анастасия Анпилогова, Михаил Робертович Мурашов. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки... Михаил Владимирович Мурашов, извините. Напоминаю, это Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная борьбе с экстремизмом. Борьба с экстремизмом как жареный лед, потому что если борьба, то уже само понятие борьбы включает в себя экстремизм, то есть выход за пределы какого-то мира. Если я борюсь, значит, уже произошло какое-то возмущение в духе. Нормальный христианин должен быть светиться и светиться. Какая там борьба? И тогда еще раз спрошу вот этот вот вопрос. Как вы соединяете стремление к миру, жизнь в Царстве Божьем, которое уже приблизилось, и то, что на первом мире, на первом месте для христианина, как мне кажется, это прежде всего мирный дух, набожность, спокойный свет, который сияет из нас для того, чтобы показывать людям, что такое воскресение. И как это все соединить, опять же таки, с участием в политике, где митинг, где нужно погромче сказать, поярче сказать, а иногда взяться за руки кого-то, оттеснить. Вот вы чувствуете здесь противоречие между христианским призванием и практикой политической жизни, тем, что иногда, может быть, надо слукавить, иногда интрижку провести даже в рамках собственной организации, вот, иногда что-то громко заявить, а иногда, может быть, ну, он действительно выходить на митинг. Разве это христианское дело?
Ну, вот, собственно, поэтому я и занимаюсь тем, чем занимаюсь, потому что то, что происходит в современной политике, если политика еще есть в каком-то виде, меня не устраивает, да, хочется видеть там людей умных, честных, для которых личная честность — это не просто риторика, а действительно образ жизни. Действительно, действительно хочется. Я таких людей знаю, причем не только христиан, которые сейчас занимаются общественными инициативами, политическими инициативами, достаточно успешны. Они не во власти, да. Я думаю, что и во власти, в Думе там, или в администрации президента есть люди умные и честные, но обычно либо умные, либо честные, к сожалению. Это вот, да, кстати, вот тут ситуация с алкоголем, об этом ясно это показало, да, что совершенно, совершенно нелепый закон, совершенно нелепо приведен в действие, да. Вот, собственно, поэтому я и занимаюсь тем, что продвигаю демократические ценности, мы организуем вот, в обороне, да, различные акции, достаточно яркие акции, которые привлекают к себе внимание, которые показывают людям, окружающим нас, что у России есть перспектива, и эта перспектива называется демократия. Показывают людям, окружающим нас, что у России есть перспектива, и эта перспектива называется демократия. И туда нужно идти, что права человека — это не пустой звук, это действительно важно. И, кстати, вот еще такой момент я хотел обратить внимание. Масса опросов показывает о том, что россияне поддерживают Владимира Владимировича. Они выступают за сильную руку и так далее, и так далее, и так далее. Но вместе с тем эти же опросы по власти. Поэтому мы выступаем за справедливость, мы тоже хотим справедливости.
Прошу слово Олегу Салманову.
На самом деле мы можем сказать, ну, с моей точки зрения, да, то есть можно сказать о том, можно говорить не только о том, что христианство — это мир и покой, это действительно так, да, то есть это мир в душе, это мирная мудрость, это... Вот, но... Кроме всего прочего, мы видим в Евангелии слова о том, что наша брань, то есть наша борьба, не против плоти и крови и так далее. Вот. Проблема в том, что, как мне кажется, проблема христианской политики как раз выход из парадигмы борьба людей за власть в парадигму борьба за, то есть борьба идей, борьба мыслей. Вот. И, соответственно, это борьба за умы, борьба за то, чтобы в этой стране, или как не люди когда говорят, в этой стране, в нашей стране, в нашей стране действительно был такой порядок, который соответствовал бы, наиболее соответствовал бы нашему христианскому мировоззрению.
Спасибо, говорил Олег Салманов. Я позволю себе дать еще одну фактическую справку. Действительно, стал общим местом упрекать человека, когда тот скажет «в этой стране». Но, извините, те, кто так говорят, и причем обвиняют тогда, вот человек русофоб, он ненавидит Россию, он говорит «эта страна», это неверно с точки зрения самого русского языка. Это значит, человек плохо знает родной язык. На русском языке сказать «эта страна», в этом нету ничего оскорбительного. Другое дело сказать это в лицо какому-то человеку в его присутствии, но это другой контекст. Так что здесь не надо выдавать желаемое, как говорится, за действительное. Да, может быть, хотелось бы, чтобы было больше русофобов, чтобы с ними можно было бороться, но на самом деле пока, вот сколько лет, ни одного реального русофоба пока науке не известно, а только какие-то вымыслы. У нас есть звонок из Москвы. Михаил, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Когда вы спрашиваете, что бы вы сказали человеку, который спрашивает, нужно ли заниматься христианину политикой, я бы попросил принести
Спасибо. Звонил Михаил, отвечает Михаил Мурашов.
Но беда в том, что нет кесаря. Нет царя, которому принадлежит власть. Если вы читали Конституцию, я вот рекомендую почитать Конституцию, что власть в нашей стране принадлежит гражданам Российской Федерации. То есть вы и я, кстати говоря, о пророчестве, да, когда Павел говорил, что мы царственное священство, вот как раз-таки каждый гражданин Российской Федерации является в какой-то мере царем.
Не все люди мыслят одинаково.
Делегирует свои права некоему человеку, которого сейчас зовут Владимир Владимирович Путин. В следующий раз какому-нибудь другому человеку. И поэтому, когда вы... Это совершенно некорректно приведенный пример в данном контексте. Совершенно некорректно.
Говорил Михаил Мурашов. Анастасия Сергеевна, Вы вот занимаетесь все-таки делами благотворительности. Среди тех доводов, которые приводили сегодня, звонивший один, мне кажется, все-таки очень важным. Он сводится к известному советскому или антисоветскому анекдоту про то, как человек попадает в ад, вот, и вдруг оказывается в том кругу, где все стоят вот в жидких фекалиях, буквально по подбородок, он начинает возмущаться. И ему в ответ кричат: «Не гони волну». Это основной лозунг 70-х, 80-х годов. «Не гони волну, потому что хуже будет». Вот сейчас, сегодня, баррель стоит $73, может быть, будет еще дороже, более сотни миллиардов золотой запас. Все замечательно. Не получится ли так, что вы вот как политик, как христианский демократ, рубите тот сук, на котором вы сидите как благотворитель, как человек, занимающийся социальной помощью? Вы не боитесь, что если вот слишком продвигать идеалы свободы, человеческого достоинства, ответственности, просто все рухнет? Старики поумирают, реанимации подключаются, и все будет очень и очень плохо. А сейчас все-таки действительно вот лучезарные реляции.
Я думаю, что даже после смены власти в стране, если таковая произойдет, нефть мы экспортировать не перестанем, потому что экономика остается экономикой, и деньги остаются нужны. Поэтому я думаю, что так или иначе, но все-таки будут деньги для благотворительности, в том числе и для развития экономики. Может быть, даже лучше.
Почему вы думаете, что будет лучше?
Я думаю, что, возможно, если бизнесу немного облегчит жизнь, так сказать, в том числе налоговые льготы и так далее, просто появится более честное, может быть, отношение и возможность ведения бизнеса без такого большого количества взяток, то тогда, соответственно, дальше начнет и улучшаться налоговые сборы и поступления в казну, которые будут направляться, надеюсь, и на социальные нужды тоже.
Говорила Анастасия Анпилогова, слово Олегу Салманову.
Я хочу сказать, что все изменится в этой притче. Если мы представим, что этот бассейн, в котором люди стоят, он все больше и больше наполняется. И да, сейчас все стоят по горло, завтра все может измениться.
Мы на цыпочки поднимемся?
Да, но цыпочки не резиновые. Вот. Соответственно, это раз. А во-вторых, почему, то есть, собственно говоря, это необходимо, на мой взгляд, потому что 73 или 75... Исторический рекорд был на прошлой неделе. $75 за баррель – это не навсегда. Это все-таки год-два. А мы знаем, что вряд ли те деньги, которые собираются сейчас, вряд ли, они будут направлены на социальные нужды. Скорее всего, мы снова будем увеличивать расходы на оборону и так далее. Не завтра, через 2 года, когда рванет кризис, нефть будет стоить там, скажем, $20 за баррель, и страна, соответственно, уже не сможет содержать тех самых стариков, тех самых больных и так далее, то, конечно же, я думаю, что стоящие у власти, они именно этих людей сбросят как балласт в первую очередь, к сожалению.
Говорил Олег Салманов, предыдущая реплика злобная насчет траты денег на молодежные движения Путиным, это не я. Это Михаил Мурашов. Как тогда вы совмещаете то, что говорил ваш единомышленник, с евангельской заповедью «не заботиться о завтрашнем дне»?
Спасибо за вопрос, отец Яков.
Говорил Михаил Мурашов. Итак, действительно, христианин в этом мире всегда стоит перед парадоксом. Сегодня уже наступило Царство Божие, сегодня все свершилось, воскресенье, вечная жизнь. Не беспокоиться о завтра. Вот не беспокоясь благотворить, не беспокоясь заниматься политикой, это и будет христианство. Христианская политика. Цель – свобода, средство – свобода. Цель – любовь, средство – любовь. Цель в Боге – средство – сам Господь. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», посвященную борьбе с экстремизмом. У нас в гостях были Анастасия Анпилогова, Михаил Мурашов, Олег Салманов, продюсер передачи Елена Колупаева. Звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня в 14 часов после новостей ведущий Иван Толстой в программе «Европейский час поверх барьеров» расскажет о русском европейце Тимофее Грановском, о европейском музыкальном календаре и о фестивалях в летней Франции, куда, дай бог, заглянуть всем хорошим людям.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 20.